эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Активация запасных». Бывший премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили вернулся в политику. Письмо мечты. Мамука Хазарадзе открыл прокуратуре тайну переписки. Чем закончилась встреча Владимира Путина и Анатолия Бибилова в Москве? Кто платит за переток электроэнергии из России в самопровозглашенную Республику Абхазия? Интервью директора «Черноморэнерго» Аслана Басария в нашем эфире. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. Российский МИД обвинил сотрудника посольства США в попытке пронести мину в московский аэропорт Шереметьево. Как сообщили в ведомстве агентству ТАСС, инцидент произошел сегодня утром в терминале Д аэропорта. Мина без взрывчатого вещества, но со взрывателем была обнаружена, когда сотрудник посольства вошел в аэропорт. При проверке его багажа сотрудник американской дипмиссии сообщил, что купил пустую мину для личной коллекции, утверждает МИД. Российское министерство потребовало объяснения от посольства США в Москве. Сотрудник посольства уже улетел в Нью-Йорк без мины. Глава министерства Министерство иностранных дел Австрии вынесет на обсуждение Европейским советом вопрос цензуры в СМИ в Украине. Об этом сообщил представитель МИД страны Петер Гушельбауэр. Разногласия между двумя странами начались после того, как Украина запретила въезд в страну Кристиану Вершицу, директору киевского бюро телеканала ОРФ. Сообщается, что австрийский МИД планирует включить вопрос свободы слова в Украине в повестку встречи европейских дипломатов, которая пройдет 18 марта в Брюсселе. По мнению австрийских властей, действия Украины ставят под угрозу свободу прессы в стране. Ранее стало известно, что посла Украины в Вене вызовут в австрийский МИД. Глава австрийской дипломатии при этом назвал отказ украинских властей впускать Вершица в страну недопустимой в Европе цензурой. Сам австрийский журналист заявил, что украинские власти ищут причину, чтобы не пустить его в страну, поскольку он часто критически освещал действия руководства страны, в том числе во время скандала с покупкой оружия для украинской армии. Американская нефтяная компания ConocoPhillips отсудила у Венесуэлы 8,7 миллиарда долларов за отнятые государством активы. В 2007 году тогдашний глава Венесуэлы Уго Чавес подписал декрет о национализации нефтяных месторождений. Американская компания отказалась пойти на сделку с государством, ее проекты были изъяты. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном банке постановил, что экспроприация принадлежащих ConocoPhillips месторождений нарушила международное право, сообщает агентство Associated Press. У Каракаса есть возможность подать апелляцию на это решение, отмечает агентство Рейтер. Несмотря на то, что иск ConocoPhillips стал крупнейшей судебной победой над венесуэльским правительством, нефтяной гигант может столкнуться с невыплатой денег. Большинство предыдущих проигранных страной исков оказались неоплаченными. Министр обороны Чехии Любомир Метнар назвал основными угрозами НАТО Россию, терроризм и кибератаки. Такое заявление он сделал в интервью чешскому новостному агентству CTK, передает Евросправы. Главной угрозой Североатлантическому союзу Метнар назвал терроризм. На второе место он поставил киберугрозы, на третье – Россию. Но порядок не важен, потому что динамика угроз может быстро меняться, добавил. По мнению чешского министра обороны, Москва стремится усилить свое влияние в Европе, активно занимается перевооружением армии, переброской войск и часто проводит военные учения. Рассказывая об опасности киберугрозы, он упомянул китайские компании Huawei и ZTE, которые поставляют коммуникационное оборудование разным странам, включая Чехию, и которые связывались с китайским правительством. Чехия стала членом НАТО в 1999 году. Глава Минобороны страны подчеркнул, что без НАТО не представляет безопасность своей страны. Советник Белого дома по коммуникациям Билл Шайн подал в отставку. Это связано с переходом на работу в предвыборный штаб Дональда Трампа в связи с новой президентской избирательной кампанией 2020 года. Шайн станет старшим советником по ведению кампании, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Трамп назначил Шайна своим помощником и заместителем руководителя аппарата Белого дома по коммуникациям в июле 2018-го. Билл Шайн возглавил коммуникационный департамент администрации Трампа через год после его ухода из телеканала Fox за обвинение в неподобающей реакции на заявление сотрудниц о сексуальных домогательствах. Самого Шайна обвинения в домогательствах не коснулись, но потерпевшие заявляли, что Билл Шайн, как сопредседатель Фокс, знал о случаях недопустимого поведения и не принял в связи с этим никаких мер. Среди американских журналистов бытует мнение, что сотрудники администрации явно благоволят компании Фокс News и делятся с ними информацией, а также представляют возможность, которой нет у журналистов других американских медиа. Советский российский актер Владимир Этуш умер в Москве на 97-м году жизни. Об этом сообщает сайт журнала «Театр». театралу и подтвердила Арти, дочь актера. Владимир Ратуш родился в 22-м году в Москве. Уже в школе начал заниматься в театральном кружке. В 40-м году был зачислен вольным слушателем в театральное училище имени Щукина. В 41-м году он добровольцем ушел на фронт, был направлен в школу военных переводчиков, воевал на Кавказе, а затем на Украинском фронте был награжден орденом Красной Звезды. В 43-м году был тяжело ранен и комиссован. В 44-м году вернулся в театральное училище, через год окончил курс Анны Орочкой, был зачислен в труппу театра имени Вахтангова, тогда же начал преподавать в Щукинском училище, ректором которого стал в 87-м году. Активно снимался в кино, играл в театре имени Вахтангова, награжден званием народного артиста СССР, Государственной премии России за спектакль «Дядюшкин сон» и многочисленными государственными наградами. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам недели. Грузия в ожидании кардинальных изменений в правящей партии «Грузинская мечта». В публичную политику вернулся бывший премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. На этой неделе он был назначен на должность политического секретаря «Грузинской мечты». Возвращение Гарибашвили оказалось для многих таким же неожиданным и нелогичным, как и его уход с поста главы правительства в 2015 году. Бывший премьер заявил, что намерен стать проводником молодых кадров во власть и защитником демократических завоеваний 2012 года. И начал вторую попытку в политике с жесткой критики не только оппонентов. За вернувшимся на политический олимп экс-премьером следит Владимир Унанянц.
Ушел по собственному желанию, вернулся по призыву партии. Верный солдат своей страны Ираклий Гарибашвили намерен вернуть баланс пошатнувшейся мечте. Бывший премьер-министр Грузии уверен, партии власти необходима новая кровь. И он собирается стать проводником имеющегося, но неиспользуемого молодежного ресурса в правящей структуре. В первом после возвращения в политику интервью телеканалу ТВ Первели Ираклий Гарибашвили, которого называли правой рукой Бедзин Иванишвили, дал понять, что его жесткое отношение к оппонентам за годы, прошедшие после его отставки, никуда не делось.
Евронации являются обычными сателлитами Саакашвили, так сказать, представители кровавого режима. Они еще не поняли, предатели ли они или играют какую-то игру. В период моего нахождения в правительстве рейтинг этих деструктивных элементов был 6-7%. Как так произошло, что за последние три года случилась реанимация и усиление этих сил, и они набрали достаточно голосов? У меня была жесткая политика, вы помните, в мое время произошло расследование их преступлений. Эти люди являются обычными криминалами, в их числе Угулава и другие. Случилось так, что они покинули тюрьму раньше срока. Многие сейчас продолжают отбывать наказание за свои кровавые преступления. Я вернулся бы к своей личной позиции, которая была у меня тогда и имеется сейчас, что невозможно исправить этих людей, поставить на верный путь. У Иванишвили было желание быть гуманным, чтобы произошла консолидация общественности, но это оказалось невозможным.
Наблюдатели отметили однозначность послания бывшего премьера и силовика. Гуманное отношение к политическим оппонентам себя не оправдало. Таким образом, считают некоторые комментаторы, Гарибашвили намекает отцу-основателю «Грузинской мечты», что он сумеет отстоять завоевание «Октября», как никто другой. Под другими подразумеваются мятежные депутаты во главе с уже бывшей соратницей Экой Бесели. Последняя по кулуарной информации надеялась на то, что возвращение Гарибашвили ударит и по нынешнему председателю парламента Ираклию Кубахидзе. Якобы Иванишвили готовил замену спикеру, намереваясь выдвинуть Гарибашвили в мажоритарии на промежуточных выборах в Мтацминском районе Тбилиси. Мандат стал вакантным после того, как его обладательница Саломе Зурабишвили сменила депутатское кресло на президентское. Но Гарибашвили подобное развитие событий категорически опроверг.
Распространенная информация не соответствует действительности. Я не собираюсь становиться парламентарием и баллотироваться от Птацминда. Я пришел в партию, чтобы выполнить определенную роль и внести свой вклад в укрепление этой партии. Это моя главная задача. У меня есть возможность сделать хорошее дело. Это наша главная задача. Наша партия дает нам возможность открыть дверь, в том числе и новым членам, молодым людям, талантливым молодым людям, и дать этому всему новую энергию. Под открытием двери я также имею в виду, что в партии есть ресурс, который не используется, и использование продвижения этих людей необходимо.
Почему для того, чтобы дать дорогу молодым кадрам, нужно было возвращать именно его на политическое поприще, Гарибашвили не уточнил, но довольно жестко прокомментировал уход из правящей команды представителей старой гвардии, обвинив их в несамостоятельности в принятии решений. Эко Беселя в долгу не осталось, припомнив Гарибашвили его собственную отставку.
Мы Я всегда свободна в принятии решений и говорю то, во что верю, но у меня не было впечатления, что вчера Иракли Карибашвили был свободен в своих решениях. У меня было ощущение, что он озвучивал те посылы, которые его обязали озвучить. Были очень противоречивые высказывания. Пусть скажет, почему он в свое время ушел в отставку.
Не воспринимают всерьез намерение Карибашвили открыть грузинской мечте второе дыхание и в оппозиции. Интервью бывшего премьера представитель европейской Грузии Сергей Капаназе считает не более чем ретрансляцией идей и видения его шефа Бедзины Иванишвили.
Карибашвили никогда не разговаривал с людьми, он разговаривал только с одним человеком, тем, который однажды оценил Карибашвили как человека, которому не нужно повторять дважды. Поэтому теперь господин Карибашвили повторяет все, что понравится Бедзине Иванишвили. Вот почему он опять будет говорить о 9 годах кровавого режима, будет говорить о том, что все хорошо. Это уже видно, Карибашвили просто напомнил нам, что во время его пребывания в должности премьера у него не было собственного видения по какому-либо важному вопросу.
При этом наблюдатели отмечают, жесткие заявления Карибашвили в адрес оппозиции не случайны. Их адресатом может быть набирающий политический вес нынешний министр внутренних дел Георгий Гахария. Это вполне отвечает тактике Бедзины Иванишвили, который старается не допускать критического усиления отдельных политических фигур. Ведь и сам Карибашвили в 2015 году вполне вероятно стал жертвой подозрительности миллиардера. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
О главных событиях недели в Абхазии рассказывает наш постоянный автор Изида Чания.
Неделя началась с юбилеев и памятных дат. Возложением цветов и воспоминаниями отметили 70-летие второго президента Абхазии, покойного Сергея Багапш, и день смерти первого президента Владислава Арцинпа. На следующий день был первый юбилей без Фазиля Искандера, которому бы в этом году исполнилось 90 лет. Вечера памяти, фотовыставки, театральные постановки, артисты читали произведения писателей. Пользователи социальных сетей делились воспоминаниями, фотоматериалами и стихами. Самым востребованным произведением писателя в эти дни стала «Ода дуракам», которая начинается словами «Я кризиса предвижу признак и говорю, в конце концов, земле грозит кровавый призрак переизбытка дураков». Президент Абхазии Рауль Хаджимба на этой неделе внес в парламент проект закона, направленный на борьбу с организованной транснациональной преступностью и воровским сообществом. Законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за организацию руководства транснациональной организованной преступной группировкой и за финансирование организованного преступного сообщества, преступной организации, воровского сообщества, транснациональной организованной группы или преступной организации. Пользователи социальных сетей выражают скептическое отношение по поводу того, что этот закон будет работать в условиях Абхазии. Конституционный суд Абхазии вынес на этой неделе третье решение с момента своего образования. Конституционный суд отказал парламенту в принятии к рассмотрению запроса о проверке законности указа президента о помиловании террориста Георгия Лукава. Напомню, что Верховный суд Абхазии осудил Георгия Лукава к 20 годам лишения свободы. Однако в декабре 2017 года Лукава был помилован президентом Абхазии и передан Грузии в рамках соглашения об обмене заключенными, что стало поводом для недовольства и организации митингов перед администрацией президента. Оппозиция обвинила президента в нарушении Конституции, и парламент направил запрос в Конституционный суд. 5 марта Конституционный суд огласил свое определение, в котором говорится, что указ президента соответствует нормам Конституции, что глава государства действовал в рамках своих полномочий. При этом Конституционный суд отказал парламенту в рассмотрении запроса, так как он не отвечает требованиям Кодекса Республики Абхазия о конституционной юрисдикции. Свое несогласие с решением Конституционного суда высказала судья Пилия, выдвинутая в Конституционный суд по спискам блока оппозиционных сил. По ее мнению, у Конституционного суда не было оснований отклонять запрос. Заботой экологов на этой неделе стала гибель двух дельфинов, занесенных в Красную книгу. Их трупы обнаружили на берегу моря 7 марта. Гибель дельфинов нечастое явление, поэтому экологи гадают, что стало причиной. Так как видимых повреждений не обнаружено, они предполагают, что причиной гибели дельфинов стали либо винты моторных лодок или кораблей, или рыболовецкие сети. Завершилась неделя праздничным выходным женским днем 8 марта, который абхазские наследницы Клары Цеткин использовали для призыва повысить статус женщин в Абхазии и защитить их права и интересы. Под призывом подписались 14 женских общественных организаций. Они напоминают, что праздник 8 марта символизирует борьбу женщин за свои гражданские и политические права. Авторы призыва отмечают малочисленность женщин в органах власти. В Народном собрании парламента Республики Абхазия только одна женщина, а в правительстве только две женщины возглавляют министерство, что означает, что закон о равных правах и равных возможностях для мужчин и женщин в Республике Абхазия, принятый парламентом в 2018 году, который создавал условия для более активного участия женщин в политической жизни страны, не работает. Еще одно событие праздничного дня, посвященного женщинам. В Новоафонском монастыре прошел совет священной митрополии Абхазии СМА, в котором приняли участие представители Абхазской православной церкви. Обсуждался конфликт между двумя церковными организациями и требования АПЦ об освобождении Новоафонского монастыря монахами, представляющими священную митрополию Абхазии. Последние предложили вести совместную службу в Новоафонском монастыре. Стороны не пришли к согласию. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чаня из Сухума.
Прокуратура Грузии на этой неделе опубликовала содержание письма, якобы отправленного министром внутренних дел Георгием Гахария руководству ТБС-банка. В письме, копию которого ведомству передал учредитель банка Мамука Хазарадзе, содержится ряд требований и угроз. Оригинал письма Хазарадзе, по его словам, направил на экспертизу в Лондон. За громким скандалом следит Иракли Орагвелидзе.
Как говорится в заявлении прокуратуры, подлинность письма не идентифицирована. Однако, исходя из высокого общественного интереса, принято решение о его публикации. Вот выдержки из этого письма.
Мы точно знаем, что вы боретесь против нас, и дело здесь не только в финансах. Мы сказали, что готовы к переговорам, однако с вашей стороны продолжаются деструктивные действия. В ближайшие 5 дней ТВ Пирвели должен войти в тренд ТВ и Меди. Перейти на чрезвычайный режим вещания. М.Х. должен сделать официальное заявление, что для него неприемлем реванш нацдвижения, что грузинский бизнес хорошо помнит, как обращались с ним при ЕНД, и повторение подобного недопустимо. Он должен донести до тех, кто занимает схожую позицию, что они должны объединиться и действовать сообща. Высокое качество объективности должно быть заметно на арт-арее.
Говорится в письме, обнародованном прокуратурой. Директор Академии общественных и политических отношений Гоча Мирчхулава заявил, что сомневается в достоверности документа.
Сомнения возникают по ряду причин. Там всего несколько предложений, и если, как заявляет Хазарадзе, его вручил ему посредник, то властям нетрудно было найти человека, способного запомнить и передать несколько фраз. Думаю, год назад Хазарадзе был втянут бывшим премьером Квирикашвили в политические процессы. Хотя в целом, когда ты являешься основным игроком масштабного проекта «Анаклия» и главой попечительского совета системного банка, необходимо дистанцироваться от политики. Думаю, власти посредством своих каналов сообщили акционерам банка о политических амбициях учредителя, после чего начались процессы, приведшие к его отставке. Сейчас Хазарадзе играет в свою игру и надеюсь, что интересы как проекта «Анаклия», так и банка не пострадают. Что касается властей, то несмотря на понимание, что срыв проекта «Анаклия» нанес бы тяжелейший удар как по ним, так и по интересам Грузии, они все равно действовали настолько топорными методами, что поставили свою репутацию под удар.
В свою очередь, руководитель Центра стратегических инициатив Ливан Алапишвили считает, что в данном эпизоде действия власти обусловлены традициями внутренней политической кухни Грузии.
Главной особенностью политической жизни Грузии является невозможностью сидеть в руководстве на протяжении 2 сроков. Разумеется, учитывая особенности этой традиции, самый весомый в финансовом и политическом значении центр весьма ревностно относится к любым попыткам возникновения других центров. Поэтому думаю, что в данном случае мы видим реакцию на появление потенциальной связки Квирикашвили-Хазарадзе. Расследование дела Хазарадзе было начато сразу после отставки Квирикашвили. Дело было возбуждено согласно материалам центра Центра финансового мониторинга, который с 2014 по 2018 год находился под крылом у правительства. Поэтому прискорбно, когда интерес важнейшего проекта Анаклия приносится в жертву внутренним разборкам. Что касается письма, то трудно говорить о его содержании без доказательств его подлинности.
Публикация прокуратуры не осталась вне поля зрения политиков. Заявление оппозиционного нацдвижения огласило один из лидеров партии Саломе Самадашвили.
Главной целью Бедина Иванишвили является установление тотального контроля над СМИ, поэтому нет и тени сомнения, что власти действуют методами, изложенными в письме. Мы согласны с оценкой Мамуки Хазарадзе, что власти действуют методами советского КГБ, которые направлены на создание политического поля, аналогичного российскому.
В свою очередь, глава юридического комитета парламента, депутат грузинской мечты Анри Уханашвили, не верит в подлинность письма и считает происходящее неприкрытой попыткой Мамуки Хазарадзе получить политический иммунитет. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Южная Осетия обсуждает заявление Владимира Путина. На этой неделе в Москве состоялась встреча президента в России и самопровозглашенной республики Южная Осетия. На ней Путин выразил надежду, что предстоящие выборы в югоостенский парламент пройдут в полном соответствии с законом на демократической основе. Мурат Гукимухов о том, кому направлен сигнал из Кремля.
Сначала официальная пресса называла это мероприятие с участием Анатолия Бибилова и Владимира Путина переговорами. Но потом, как будто одернув сама себя, перешла на менее претенциозное определение. Встречу. Судя по стенограмме, опубликованной пресс-службой Кремля, встреча была короткой. Приведу все, что сказал Владимир Путин. Цитирую. «Анатолий Ильич, думаю, нет необходимости говорить об особом характере отношений между Россией и Южной Осетией. Мы в полном смысле слова стратегические партнеры. Мы делаем все для того, чтобы обеспечить и социально-экономическое развитие республики, и обеспечить безопасность. Нет никаких сомнений, что и дальше работа в таком же ключе, в таком же качестве будет продолжена. Знаю, что в июне у вас выборы в парламент, и уверен, что вы сделаете все для того, чтобы выборы прошли в полном соответствии с законом, на демократической основе. Мы со своей стороны, как и договаривались, направим наблюдателей на парламентские выборы в Южную Осетию. Приятно отметить, что Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером. У нас есть и инвестиционная программа, и ряд других программ, направленных на поддержку республики. Очень рад возможности сегодня все это с вами обсудить». Конец цитаты. Стенограмма производит довольно странное впечатление. Владимир Путин в начале беседы подчеркивает, что нет никакой необходимости говорить об особом характере отношений между Россией и Южной Осетией. Но потом говорит именно об этом. А затем и Анатолий Бибилов отвечает ему тем же, про особые отношения. Цитирую. «С удовлетворением могу отметить, что соглашение, которое было подписано в 2015 году, и дополнительные соглашения к этому большому соглашению выполняются и довольно-таки эффективно». Конец цитаты. По мнению лидера оппозиционной партии «Новая Осетия» Давида Санакоева, в этой информации есть две новости. Первая. Парламентские выборы состоятся в июне. И второе. Замечание Владимира Путина по поводу предстоящих выборов в парламент, говорит Давид Санакоев.
Мне кажется, что как раз таки основной вопрос это был вопрос по выборам. И несомненно здесь, конечно же, России как стране, которая принимает активное участие в становлении Южной Осетии, как ответственность за происходящее в республике, не хочет, чтобы здесь случился хаос или какой-то внутренний конфликт. А с другой стороны, она хочет иметь дело с партнером, чья легитимность в глазах собственного народа не вызывает сомнений.
Бывший депутат Юго-Осетинского парламента Орлан Тилексаев согласен с мнением Давида Санакоева. Для Москвы принципиально, чтобы выборы прошли спокойно, а их итоги были приняты обществом. Это в том числе определит мнение Москвы о политической зрелости юго-осетинского лидера. Именно так следует понимать замечания Владимира Путина, считает Орлан Тилексаев. А еще это демонстрация поддержки Путина президенту Бибилову и его партии на предстоящих выборах в парламент, небрежно замаскированная под встречу в рамках рабочего визита. Вроде бы ни одного слово поддержки, но всем все понятно, говорит Ролан Келексаев.
Президент России не может вмешиваться в межпартийную конкуренцию на парламентских выборах в Южной Осетии. Ну, во-первых, ему это не подсчет, а во-вторых, это вмешательство во внутренние дела другого государства. Но может выразить свое удовлетворение сотрудничеством с действующим президентом. Он мог этого и не делать. В принципе, не было нужды в этой встрече. И уж тем более это никакие не переговоры, судя по их содержанию. Это демонстрация удовлетворения сотрудничеством, которое будет в Южной Осетии интерпретироваться как поддержка Анатолия Бибилова. В принципе, это изначально предполагалось. А Анатолий Бибилов может поделиться этой поддержкой со своей партией.
По мнению Роланда Келексаева, становится уже традицией, когда Москва перед избирательной кампанией оказывает такой знак внимания действующему президенту. Например, на прошлых президентских выборах Путин поддержал Леонида Кибилова, хотя победа Анатолия Бибилова была воспринята без признаков какого-либо раздражения. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Президент Грузии Салома Зурабишвили на этой неделе впервые отчиталась перед парламентом страны. Оппозиционное нацдвижение «Европейская Грузия» объявили ей бойкот как президенту, по их словам, ставшему символом нелегитимных выборов. Неловкую ситуацию создала своими скандальными заявлениями и депутат от Альянса патриотов Ада Маршанья. Сама президент Зурабишвили акцентами в своем послании снова разочаровала правозащитников и политических оппонентов. Мзия Парисишвили об основных акцентах первого президентского отчета.
Сорвать, конечно же, нет, но изрядно подпортить настроение грузинской мечте сегодня оппозиции все же удалось. Коварнее оказались депутаты от Европейской Грузии. В отличие от бывших соратников из нацдвижения, которые еще накануне заявили о своем бойкоте первому отчету перед парламентом президента Саломе Зурабишвили, депутаты Европейской Грузии пришли в зал заседания, прошли регистрацию, и только непосредственно перед тем, как президент Зурабишвили вошла в зал, депутат Гига Букерия попросил слово.
Из-за того, что на прошедших президентских выборах власть Иванишвили прибегла к циничному массовому подкупу избирателей, насилию и помощи криминального мира.
И дальше Гигу Букерия было не остановить. Он на одном дыхании произнес длинные тирады, в которых объявил президента Зурабишвили символом этих нелегальных выборов. Обращаясь скорее к приглашенным представителям дипмиссии, Гига Букерия объявил о политическом бойкоте президенту, встал и покинул зал. За ним последовали и партийные соратники.
Врет.
Трижды повторил микрофон одно и то же слово депутат грузинской мечты Нукрик Антария. А спикер парламента Иракли Кубахидзе поступок оппозиционеров расценил как неуважение института президента. И для тех, кто остались в зале, пригласил президента Саломы Зурабишвили. И 100 дня не прошло с момента инаугурации, начала президент Зурабишвили. Но она уже успела побывать в европейских столицах и штаб-квартирах ЕС и НАТО. Слетела в Афганистан, как главнокомандующий лично поблагодарила служащих там в международных миссиях грузинских солдат. Повсюду она увидела огромную поддержку, потенциал и шансы Грузии приблизиться к НАТО и ЕС. И на этом пути нет места российским угрозам, сказала президент Грузии. Ведь ясно, что несмотря на угрозы, агрессию, давление, войны, оккупацию со стороны России, Грузия не свернула с собственного пути государственного строительства, упрочнения демократии, усиления экономики и независимости. Это победа мирной политики над политикой насилия и угроз. Мы не смиримся с оккупацией территории, похищениями и ползучими линиями. Зурабишвили сообщила, о чем говорила с западными партнерами. Они должны дать понять России, что игра с нулевой суммой не входит в ничьи интересы, и агрессивная политика – путь к тому, чтобы застрять в прошлом. Она несколько раз повторила, что все ждут от нее комментариев по политическим процессам, посетовала на то, что с учетом новой конституции не стоит от нее этого ждать. Ни разу не прервав выступление президента аплодисментами, депутаты поаплодировали ей по завершению речи. И согласно регламенту, слово взяла оппозиционер Ада Маршанья от Альянса патриотов. Окинув грозным взглядом зал, она начала. Хочу вновь напомнить, сегодня в Абхазии живет 60 тысяч грузин, 70 тысяч абхазов и уже больше 80 тысяч людей армянской национальности. Дипломаты стали поправлять наушники, видимо, думая, что это им послышалось. Министры явно из-за неловкости стали поправлять пиджаки. А парламентский секретарь президента Дмитрий Габуния, до этого лениво пожевавший жвачку, стал делать это намного энергичнее. Но публичные армянофобские откровения Ады Маршанья оказались только началом. В этом зале все знают, что в коридорах и за кулисами разговаривают о том, что нужно отпустить Сухуми и Цхинвали, и это принесет нам счастье, поскольку, оказывается, после этого мы вступим в НАТО. Ее проводили без аплодисментов, а выступавший вслед за ней лидер большинства Арчил Талаквадзе, бегло поблагодарив президента, ответил Аде Маршанья, что Грузия никогда, никогда не свернет с взятого курса.
Конечно же, Евросоюз, НАТО и Запад – естественное место для Грузии, твердый выбор Грузии. И я рад, что сегодня президент подчеркнуто говорил на эту тему.
Словно оберегая единственного оппозиционера в зале, Саломе Зурабишвили корректно, но все-таки тоже не согласилась с Адой Маршанья, а потом решила обратиться к пустующим креслам оппозиционеров, точнее, стоящим за ними избирателям нацдвижения и грузинской мечты. Надеюсь, что они поняли, что я обращаюсь и к ним, и они могут посчитать меня своим президентом. Я знаю, что они не объявляли никакой бойкот. Это был единственный момент, когда в зале речь президента прервали аплодисментами. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». На члена Европейской Грузии Давида Напитваридзе совершено нападение. Как сообщили Интерпресс Ньюс при службе партии, злоумышленник напал на Напитваридзе и ударил его камнем по голове на территории ипподрома, где он находился вместе с супругой. По их же информации, пострадавший не знает нападавшего, ему неизвестен и мотив нападения. Давид Напитваридзе с сотрясением головного мозга помещен в больницу. Как заявили Интерпресс Ньюс в МВД Грузии, правоохранители задержали нападавшего на месте происшествия. Существующий в стране бизнес-климат, законодательное пространство, либеральная налоговая политика и предлагаемые различные формы для транспарентных отношений с публичными ведомствами, безусловно, можно рассматривать как благодатную среду для бизнес-деятельности. Об этом говорится в заявлении, распространенном гендиректором Батумского нефтетерминала Мурада Джумадилаева. По заявлению Джумадилаева, определенные субъекты пытаются навязать обществу непроверенную и продиктованную их личной повесткой дня информацию. По его же словам, подобная практика не способствует формированию в стране деловой и ответственной бизнес-среды. В 2018 году Греция выдала вид на жительство 5006 гражданам Грузии, в том числе более 2000 первичных видов на жительство. Об этом заявил посол Грузии в Греции Иосиф Нанубашвили в своем обращении к грузинским гражданам, проживающим в стране. Как отметил посол, для диппредставительства Грузии приоритетным является вопрос содействия легализации граждан Грузии, проживающих в Греции, сообщает Грузия Онлайн.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. Грузинская мечта осуществляет целенаправленное давление на бизнес. Такова основная суть видеообращения двух представителей крупного бизнеса страны. Власть и бизнес-омбудсмен потребовали от предпринимателей обосновать свои заявления. Ираклий Рагвелидзе выслушал аргументы.
«Я ничего не знаю про эти заявления. Про что он?» – ответил премьер вопросом на просьбу журналистов прокомментировать заявление владельца сети супермаркетов «Фреску» Васила Супрумадзе, опубликованном в соцсетях. По всей видимости, обращения бизнесменов стали своеобразным ответом на публикацию политического объединения «Гирчи».
Ваша цена как бизнесменов равняется нулю. У вас психология советских дельцов-цеховиков, у которых нет чувства собственного достоинства. Вы трусливые подхалимы, которые под лозунгом невмешательства в политику все свое время тратите на то, чтобы со всеми наладить отношения.
Первым на это обращение отреагировал владелец грузинского отделения «Кока-Кола» Темурч Оне.
Эти свежеиспеченные политики еще не появились на свет, когда я и Мамука Хазарадзе вместе с нашим поколением создавали экономику Грузии. Пусть прекратят наши оценки в отрицательном ключе.
Ответил он политикам. Гораздо острее прозвучало обращение Супрумадзе к властям. Вот несколько выдержек из обращения.
Мы Я,
Васо Сапрамадзе, на протяжении года подвешен в воздухе налоговыми структурами Минфина, которые в нарушении всякого регламента не предъявили налогового заключения. Чего вы хотите от бизнеса? Что мы должны сделать? Защищаться? Взять в руки оружие? Мы не говорим о том, что не должно быть наказания, но мы говорим, что необходимо это сделать на основе расследования и доказательств. Я часто слышал от властей, что в этой стране не должно быть избранных бизнесменов. Но правильно ли, что мой конкурент, компания Carrefour, до сих пор не платит НДС?
Позднее свое заявление распространил другой бизнесмен, владелец компании Элизи Тамаз Элисбарашвили.
Если бы у меня было гражданство Америки, я бы выложил такие материалы об этом правительстве, что режим Саакашвили был бы легким воспоминанием. Но за мной стоят тысячи людей, дети, семья. Я не боюсь тюрьмы, дважды сидел там, но поймают моего сына, как тогда сделал Саакашвили. Всю мою семью посадил. Третий раз пойти по тому же кругу? Или что, эти не сделают этого? Сделают, не моргнув глазом, потому что они бандиты и разбойники и пойдут на все, чтобы сохранить власть. Все, что они сделали с Хазарадзе, сделают и со мной.
По словам председателя парламентской фракции нацдвижения Румана Гоцеридзе, налицо банальная месть со стороны властей. Сапрамадзе был единственным, кто отказался финансировать предвыборную кампанию кандидата, поддержанного властью.
Предприниматели подавлены и оскорблены. Власти посягнули на основу их основ, прибыль и деловую репутацию. Беспрецедентное явление наблюдали в ходе последних выборов. Ни одно юридическое лицо не перечислило ни цента оппозиции. В заявлениях предпринимателей проскальзывает готовность защищать себя силой оружия. Что происходит? Государство, которое обязано оградить бизнес от посягательств криминала, само выступает в его обличье.
По мнению главного редактора журнала Forbes Georgia Георгия Исакадзе, в случае Мамуки Хазарадзе можно однозначно говорить о притеснении бизнеса со стороны государства. Однако эксперт не ожидает проявлений массового протеста.
Государство ведет себя неправомерно, устраивая публичные экзекуции предпринимателям. Без выявления фигурантов и предъявления обвинений публичность процесса недопустима, так как он разрушает бизнес-среду. Однако я не ожидаю массовых заявлений о давлении, так как бизнес в большей части консервативен, не любит революции и пытается наладить отношения с любой властью. Поэтому как Хазарадзе, так и другие предприниматели будут давать волю эмоциям только тогда, когда будут приперты к стенке. На месте властей, учитывая текущую тенденцию по снижению притока инвестиций, я бы совместно с бизнесом искал бы пути выхода из ситуации.
Резюмировал эксперт. К концу дня свою точку зрения по поводу заявлений предпринимателей изложил бизнес-омбудсмен Иракли Ликвинадзе. По его словам, высказанные соображения о показании давления со стороны финансовых органов надзора требуют обоснованных доказательств. Параллельные заявления бизнесменов, звучащие на протяжении последних дней, наводят на мысль об их управляемости со стороны заинтересованных групп. Ликвинадзе не сказал, какие он группы именно имел в виду, однако уточнил, что предлагал руководству компании «Фреско» провести встречу, на что получил отказ. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
О том, как работает энергетическая система Абхазии, кто платит за переток электроэнергии в самопровозглашенную республику из России, почему нет возможностей для работы майнеров, что делать с должниками по платежам за потребленную электроэнергию и почему муниципалитеты не заинтересованы в повышении собираемости платежей, рассказывает нашему корреспонденту Елене Заводской генеральный директор «Черноморэнерго» Аслан Басария.
На одном из недавних заседаний Кабмина министр финансов сообщил о том, что по решению Межправкомиссии в 2016 году был выделен 221 миллион на погашение задолженности по перетоку, а в 2017 году 550 миллионов из инвестпрограммы было решено направить на погашение задолженности по перетоку. Получается, что мы за два года в общей сложности около 800 миллионов заплатили за переток. Речь же идет о том, что мы пользуемся перетоком всего месяц, может быть, немножко больше в году. Если можно, поясните, пожалуйста, почему такая сумма?
Дело в том, что нашего любого гражданина и потребителя, естественно, должны смутить такие суммы. Наше население, наше государство не привыкло к тому, что электроэнергия является очень дорогим продуктом во всем мире. Соответственно, даже если принимаются решения по перетоку с одного государства на территорию другого государства, это стоит денег немаленьких. Даже наш розничный тариф, который существует на территории Республики Абхазия, он зачастую в 5, в 6, в 7 раз он дешевле, чем оптовые цены на рынках электроэнергии тех же сопредельных государств, которые находятся рядом с Республикой Абхазия. Принятие решений, вопрос ценообразования, финансовые взаимоотношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией происходят в рамках межправительственного взаимодействия и закрепляются протоколами межправительственной комиссии. Если говорить об ответственности Рубчерноморэнерго, то Рубчерноморэнерго озвучивает те проблемы, с которыми мы можем столкнуться в рамках прохождения там, пиковых нагрузок, связанных с водой и наполнением водохранилища Джварского. Мы предоставляем эту информацию в правительство. Дальше по всем этим правительственным каналам принимается решение и происходит работа между абхазскими и российскими функционерами для того, чтобы получить этот переток. Электроэнергия, которая зашла на территорию Абхазии, все фиксируется приборами учета.
О нашем перетоке в 2019 году премьер-министр Валерий Гамба не сказал о том, что будет заложена эта сумма в инвест-программу 2020-2022 года. Получается, что мы сейчас используем эту энергию и оплачивать будем только в следующем году, правильно?
Насколько мне известно, взаимодействие по зачету денежных средств через инвест-программу за тот переток, который происходит, осуществляется обычно с задержкой на год.
Есть ли у вас информация о том, какой переток ожидается в 2019 году?
Значит, на данный момент мы запросили по перетоку 45 миллионов киловатт-часов, рассчитывая на то, что мы получим этот переток 10 февраля. Но в силу того, что по определенным причинам этого не произошло, и мы получили переток 27 февраля, за 17 дней у нас расход воды, конечно, увеличился в разы. После получения перетока уже абхазская сторона запросила у российской стороны увеличение этого лимита еще на 25 миллионов киловатт-часов. Очень надеемся на то, что этот вопрос решится, потому что если он не решится, мы опять же войдем в фазу дефицита.
Мы говорим о том, что мы оплачиваем сами переток из средств нашей инвест-программы. В то же время в грузинских СМИ есть информация о том, что Грузия оплачивает переток, который идет в Абхазию. Прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, вопрос, наверное, не совсем звучит в мой адрес, но тем не менее, я скажу вам технически, как выглядит эта сторона. Дело в том, что с советских времен, с развала Советского Союза, существует диспетчеризация определенных территорий, регионов, районов, которые входили и республики, в которые входила там, и Российская Федерация. В России тоже есть такое деление, диспетчерское управление Юга России. И там, где происходит диспетчеризация и управление этими режимами, все зависит от количества генерирующих мощностей, которые находятся на той или иной территории. Но мы знаем, что нас снабжает Ингургэс и Перепадная ГЭС, который в том числе является частью энергосистемы Грузии. А мы же понимаем все, что в Грузии не только одна генерация, там огромное количество генерирующих мощностей. И, соответственно, ими всеми нужно управлять. С послевоенных времен и довоенных времен все так же и происходило. То есть очень много лет происходит взаимодействие диспетчерских служб для того, чтобы технологически правильно подавать электроэнергию на те или иные территории. Соответственно, чисто технически мы взаимодействуем с диспетчерской Грузией. Конечно, это происходит постоянно. Что касается именно финансовых взаимоотношений, то этот вопрос лежит не в плоскости Рубчерноморэнерго. Это происходит в рамках межправительственных договоренностей и взаимоотношений.
Скажите, пожалуйста, вот наши майнеры, да, мы прекратили их деятельность. Сколько они всего потребляют, и не могли ли бы эти средства, если бы они за них платили, помочь нашей энергосистеме в решении вопросов переоснащений?
Давайте, прежде чем говорить о майнерах, я озвучу 4 системные проблемы в энергетике, которые у нас существуют. Первая проблема связана с распределением электроэнергии между двумя государствами, Грузией и Республикой Абхазия. Договоренность, которая существует, да, с послевоенных времен, ее реализовывали и договаривались не мы, но тем не менее она существует. И нужно стараться оставаться в тех же лимитах, по которым у нас эта договоренность достигнута. Вторая проблема – это прохождение наших пиковых нагрузок. По предыдущему году мы, конечно, чуть-чуть снизили потребление, но тем не менее оно системно растет. И, естественно, то количество электроэнергии, которое нам необходимо в осенне-зимний период времени, и если его сопоставлять с уровнем воды и с притоками, возможностей генерации зачастую не хватает для покрытия нужд Республики Абхазия. Третья проблема – это пропускная способность наших магистральных линий. То есть у нас существует системных три магистральных линии, которые, по сути, снабжают Республику Абхазия. С ними у нас проблемы, потому что они работают не в нормальном режиме, как это должно быть, а они перегружены. У нас перегруженные подстанции 35, 110, 220 киловольт. То есть мощность, которую могут выдавать эти подстанции, она ограничена теми трансформаторами, которые там установлены. Если у нас существуют вот эти четыре проблемы, есть ли у нас возможность выдавать им эту мощность? Чем больше товара приобретут у любой компании, а в нашем случае для нас товаром является электроэнергия, тем лучше для компании. Мы находимся в очень тяжелом финансовом состоянии. Это обусловлено тем, что тариф экономически не обоснован, занижен, субсидий государственных недостаточно. Просто очень сложно выживать в энергетической отрасли. Ну и у нас с собираемостью проблем. Понимая, что те же майнеры или любые крупные потребители электроэнергии, которые появлялись бы на территории Абхазии, это было бы плюсом финансовым для нашей компании. Мы просто озвучиваем технические характеристики нашей энергосистемы. Наша энергосистема не в состоянии выдавать эту мощность. И при этом мы еще и заводим на эту энергосистему майнеры. Да, конечно, есть майнеры, которые платили вовремя за электроэнергию. Есть майнеры, которые менее добросовестны были. Давайте мы посмотрим на эту ситуацию в раскладке и поймем, что здесь, если речь идет о майнерах, их порядка там 18-20, но они потребляют большое количество электроэнергии.
А сколько, если у вас есть подсчет?
Ну, мы отключили порядка 10 мегаватт. По пересчету на электроэнергию в год порядка 70-80 миллионов киловатт-часов. В рублях по нашему тарифу 87 миллионов киловатт-часов. 10 мегаватт, если нон-стоп работают. Умножаем на наш тариф на 0,85 копеек, это 74 миллиона рублей. Государственная дотация Рубчинноморэнерго за прошедший год 15 миллионов рублей. Вы же понимаете, что мы очень заинтересованы в этих денежных средствах. Но имеем ли мы возможность предоставить им этот товар? Проблема вся в этом.
Дастан, по вашим оценкам, те майнеры, которых вы отключили, это все майнеры, которые есть в Абхазии?
Я думаю, что нет, потому что поиск нелегально потребляющих электроэнергию майнеров происходит ежедневно. Последнее отключение у нас было где-то неделю назад.
Время от времени я слышу, например, о том, что Черноморэнерго продает энергию за пределы Абхазии. Если можно, прокомментируйте это.
Вся государственная машина, которой в том числе мы подчиняемся, да, все государственные структуры вначале продают электроэнергию за границу, а потом приобретают эту электроэнергию, теряя деньги из инвестиционной программы. Как вы считаете, в этом есть какая-то логика? Это первый вопрос-ответ, скажем так. Вторая составляющая. Реализовать электроэнергию теоретически, наверное, можно было бы, если бы у нас эта электроэнергия была бы в избытке. Посмотрите на открытую отчетность Рубчинноморэнерго. В ней есть точные цифры по количеству потребленной электроэнергии Республикой Абхазия ежегодно. И в том числе там есть цифры процентного соотношения от произведенной электроэнергии. Комплекса Ингургэс. Теоретически, если бы мы снизили бы потребление, и у нас вот высвободилась бы какая-то часть, мы бы, конечно, могли бы думать о том, каким образом мы могли бы ее реализовать. Или, предположим, реализовать тем же майнером или еще кого-то внутри страны или вне страны. Но опять же, есть ли у нас такая возможность? Я мечтал бы о том, чтобы Абхазия стала бы страной такого уровня, чтобы мы имели возможность экспортировать электроэнергию со своей территории в близлежащим странам.
Несколько лет назад Черноморэнерго говорила о том, что есть планы создать энергетические комиссии в районах для того, чтобы вести работу с должниками. Скажите, пожалуйста, были ли созданы эти комиссии? Если да, то есть ли какой-то результат их деятельности?
Действительно, в рамках взаимодействия Министерства экономики и РУК Черноморэнерго появилась такая инициатива, которая в конечном итоге была структурирована в постановлении Кабинета министров, в тексте которого была описана вся составляющая по работе этих местных комиссий, в которые входить должны были представители администрации районных, представители силовых структур, представители, возможно, в том числе общественности и наших организаций на местах. Эти комиссии были созданы на местах. Некоторые комиссии проявили себя достаточно эффективно, а некоторые комиссии, конечно, нет. Но, тем не менее, определенный эффект это, я считаю, что дало. Но, конечно же, мы ожидали совершенно иного эффекта. Все равно в той или иной степени мы являемся основной организацией, которая, по сути, в одиночку старается решать эти вопросы.
Если можно, поясните, пожалуйста, вот те энергетические комиссии, которые дали эффект, в чем он заключался и что им удалось сделать, и те комиссии, которые остались неработающими, почему они не справляются?
Ну, вы знаете, дело в том, что мы слышали такую аргументацию со стороны муниципалитетов о том, что у муниципалитета нет интереса включаться в этот процесс. Ну, потому что все-таки это непосредственная функция РУК Черноморэнерго, где денежные средства тоже попадают, конечно, в РУК Черноморэнерго. На что мы старались всегда возражать о том, что это социальный эффект на тех территориях, на которых работают муниципалитеты. То есть в случае, если у РУК Черноморэнерго появляются какие-то средства дополнительные, они могут проводить работы по восстановлению качественного и надежного энергоснабжения на тех территориях, на которых, да, как мы, по сути, на всей территории Республики Абхазия проводим. В каких-то районах действительно проходили собрания, мы приглашали глав администрации сел, ставили им задачи, они совместно с нашими людьми старались общаться с нашим населением, принимались решения по отключению сел. Естественно, мы не отключали их полностью, да, в силу того, что там были и плательщики, и неплательщики. По некоторым селам у нас вообще собираемость была 0 рублей, 0 копеек. И, естественно, там мы отключали, фактически мы делали веер, если была такая техническая возможность. А были села, которые мы хотели бы отключить, но при их отключении получили, получалось, что страдали другие села, которые платят в разы приличнее, чем эти села. Там у нас отключать не получалось, потому что для того, чтобы включить, это нужно делать определенными, значит, энергетическими установками. А если ты уже отрезаешь эту линию, то восстанавливать ее через 3 часа, когда ты проводишь, да, там веерное отключение, ну, это технически неверно, неправильно и очень сложно.
На сегодняшний день какой у нас процент население оплачивает?
По предыдущему году порядка 58% общая собираемость, в которую входит собираемость физических лиц и юридических лиц. По физическим лицам под 40% собираемость, по юридическим лицам порядка 80%.
К вопросу о должниках, РУК Черноморэнерго планирует ли как-то продолжать эту работу, как-то наращивать ее? Есть ли у вас какие-то резервы для того, чтобы все-таки повышать собираемость платежей? Какие у вас планы в этом отношении?
Для того, чтобы эффективно подойти к вопросу собираемости и улучшать платежную дисциплину населения, существует не просто проверенный способ, а способ, который оправдал себя во многих странах. Это реконструкция нашего энергохозяйства, это линии трансформаторных подстанций и, конечно же, установка приборов учета. В нашем случае очень хорошо себя показали приборы учета, которые могут дистанционно отключать потребителя в случае появления у него задолженности. Но дело в том, что это достаточно большие денежные средства. В рамках этого у нас подготовлены очень объемные программные документы. Ну, первый программный документ был подготовлен в 2016 году. Это схема и программа развития электроэнергетики до 2026 года. Там речь идет о технических решениях и финансовой составляющей для решения вопроса по высокой стороне. Это, ну, 35 киловольт и выше. Когда мы говорим про приборы учета, когда мы говорим про потери на низкой стороне, вот это как раз уже низкая сторона, это распределительные сети. И по распределительным сетям у нас тоже готов документ, технико-экономическое обоснование проведения работ в распределительных сетях с учетом установки прибора учета. Соответственно, программно, что нужно делать, каким образом, в каком районе, какой это даст эффект, в том числе по экономии электроэнергии, в том числе по собираемости, у нас все эти данные существуют. Нет только одного источника финансирования для реализации этих задач. При той собираемости, которая у нас сегодня существует в Республике Абхазия, даже с учетом тех субсидий, которые сегодня есть, ну, объективно вам скажу, энергосистема еле выживает. 8 филиалов. Групп «Черноморэнерго», головная организация, группы подстанции в каждом районе, порядка 1300 работников. И можно понять, какое количество денежных средств уходит на содержание этой отрасли. Все эти данные существуют в открытой отчетности групп «Черноморэнерго».
Если можно, озвучите, пожалуйста, сколько вы собираете в год платежей и какой у вас фонд заработной платы?
Для содержания филиалов и головной организации, в которую входит фонд заработной платы, налоги на заработную плату, горюче-смазочные материалы, это небольшие денежные средства наших филиалов для того, чтобы они могли приобретать, ну, как мы это называем, мелочевку на месте. Ежемесячно нам требуется порядка 24-25 миллионов рублей. Но, как пример, в январе 2019 года собираемость за электроэнергию была порядка 16 миллионов рублей. При таком финансировании любой профессионал, который просто взглянет на нашу открытую отчетность, может задать вопрос, а каким образом мы подаем электроэнергию до нашего потребителя. Это архисложная задача, поэтому энергосистема нуждается в системной помощи со стороны государства.
Ну вот как решить эту проблему в дальнейшем? Да? То есть мы каждый год, наверное, у нас ситуация становится только сложнее. Вот в перспективе, как вы смотрите на эту проблему?
Спасибо за вопрос. На самом деле есть два подхода. Первый подход – это повышение тарифа. Второй подход – это субсидировать экономически обоснованный тариф посредством бюджетных денежных средств государства. В силу того, что у нас сегодня не стоит вопрос поднятия тарифа, значит, нужно государству сфокусировать свое внимание на субсидии энергетической отрасли, именно экономически обоснованного тарифа. Потому что без финансовых возможностей решить все те задачи, которые мы с вами обсуждаем, невозможно. Да, у нас существует увеличение собираемости ежегодно там, на 2%, иногда на 4%. Но это не тот эффект. Если реконструируются сети, если устанавливаются приборы учета, то, во-первых, дисциплина платежная увеличивается. Во-вторых, ну, скажу по нашей энергосистеме. Минимум, если бы мы провели бы реконструкцию распределительных сетей, то есть низкой стороны, и поставили бы приборы учета, контролировали бы этот процесс соответствующим образом, то экономия электроэнергии по году у нас составила бы порядка 30% минимум. То есть при потреблении Республики Абхазия в районе 2 миллиардов киловатт-часов по предыдущему году, мы бы потребили бы 1,4 миллиарда.
И что делать? Какой выход?
Нужно вкладывать в энергетическую отрасль, потому что энергосистема является китом, на котором базируется и экономика, и социалка. Это система жизнеобеспечения.
Рассказывал генеральный директор «Черноморэнерго» Аслан Басария. С ним беседовала Елена Заводская. О чем писали и что читали в югоостенских СМИ на этой неделе, расскажет Зарина Санакоева.
Газета «Южная Осетия» пишет о мерах профилактики против распространения мраморного клопа, которые предпринимаются Министерством сельского хозяйства республики. Для борьбы с коричневым мраморным клопом Минсельхоз «Южной Осетии» завез из Абхазии химические препараты, сообщил изданию глава министерства Лев Пухаев. В ближайшее время руководство и специалисты Минсельхоза совместно с главами районов и крестоветов проведут необходимую разъяснительную работу о методах и средствах борьбы с вредителем с жителями сел. Первые случаи появления на территории Южной Осетии коричневого мраморного клопа были зафиксированы в прошлом году. Исторический момент. Впервые в Южной Осетии осуществлена литотрепсия, пишет Международное информационное агентство «Южная Осетия сегодня». У жителей Южной Осетии появилась возможность лечиться от мочекаменной болезни без хирургического вмешательства. В новом операционно-хирургическом корпусе Южной Осетии установлен современный медицинский комплекс, который дробит камни в почках при помощи ультразвука. Об этом корреспонденту МИА Южной Осетии сегодня, сообщил главврач Республиканской соматической больницы Майрбек Кукоев. Сделано уже примерно около 10 операций, а так пациентов по республике много. Появление данного заболевания в нашей местности связано с некачественной питьевой водой, подчеркнул Майрбек Кукоев. Развалом оппозиционного блока называет газета «Республика» решение Алана Кагоева не баллотироваться в депутаты. Налицо факт развала оппозиционного блока, а значит, выборы в какой-то мере потеряли в интриге. Хорошо это или плохо, судить читателям. По нам же главное, чтобы все прошло без эксцессов и спокойно. Хотя понятно, что в условиях повышенного внимания к предстоящим парламентским выборам информация, связанная с ними, в том числе и из-за пределов страны, будет восприниматься под разным углом зрения, порой далеким от объективности. Но такова специфика выборного периода везде, пишет «Республика».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.